Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі аўторка 29 чэрвеня.
З усходняга партнёрства выйшлі. Што далей? Меркаванне Артёма Шрайбмана.
Нанесці ўщерб такой большой эканомікай, як Евросаюз, ну, у Беларусі просто слишком мала рычагоў, так, чтобы эти рычагі не ударілі по самой Беларусі.
Навошта Бабарыку партыя, калі яго асудзяць на 15 гадоў турмы?
Настоящие партии и партия вместе, и партия там Павла Павловича Латушка, и партия там кого-то еще, нас может стать, когда партии начнут проходить в парламент.
Полоцкому княству больш за 1000 гадоў, але яго амаль не вывучаюць. Чаму?
В свой час было здзейснена по сутнасці злачынства, калі Полоцак быў пазбаўлены адмысловага статусу горада абласного падпарадкавання і прыраўняны да райцэнтра.
Пяты пакет санкцый Еўрасаюза будзе прыняты на пачатку ліпеня.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Адказам Мінска на чарговы пакет еўрапейскіх санкцый сталі прыпыненне сяброўства нашай краіны ў праграме «Усходняе партнёрства», заява пра скасаванне дамовы аб рэадмісіі і рэкамендацыя кіраўніку прадстаўніцтва ЕС у Беларусі выехаць у Брусэль на кансультацыі. Адначасова ў Мінску чарговы раз сустракаюць кіраўніка Саўбеза Расіі Мікалая Патрушава.
Ці з'яўляецца выхад з усходняга партнёрства раўназначным адказам беларускага рэжыму на заходнія санкцыі? Ці гатовы Мінск здаць суверэнітэт Беларусі Маскве і што стаіць за частымі візітамі кіраўніка Саўбеза Расіі Патрушава? Ці зможа Мінск працягваць граміць грамадзянскую супольнасць і весці перамовы з Захадам? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Серьезного ущерба восточному партнерству или Евросоюзу этот выход не наносит. По большому счету он только формализует то, что мы уже знали и понимали, что политические отношения Брюсселя и Минска заморожены, что ни Лукашенко, ни, скорее всего, Макея уже никакие саммиты высокого уровня не пригласят. И, соответственно, Минск, по сути, сделал вот таким ответным жестом, ну, мне кажется, довольно громкое, но символическое заявление. Ничего не меняет на практике. А с другой стороны, если говорить о там, балансе, каком-то пропорциональности, то, с другой стороны, карательные санкции Европейского Союза, это хоть и отложенный механизм, но он очень болезненный. Разные эксперты его оценивают, его ущерб для белорусской экономики. Там до, я видел оценки 12% ВВП, но даже если мы останемся где-то 5-7% ВВП, это очень серьезно. А поэтому да, несоизмеримая вещь, но она говорит о том, что Минск, по сути, и не имеет рычагов, серьезно. То есть, конечно, можно начать делать всякие такие неприятные приграничные вещи, вроде пускать мигрантов, что-то про наркотики я слышал, а какие-то такие угрозы и намеки. Но нанести ущерб такой большой экономике, как Евросоюз, ну, в Беларуси просто слишком мало рычагов, так, чтобы эти рычаги не ударили по самой Беларуси еще.
Сапраўды, ну, до санкций мы еще вернемся, але вот, калі прыгадать программу «Усходнего партнерства», то у меня заўсёды было такое отчуванне, что, ну, вот, тягнуть Беларусь до удела в гэтых проектах, она упирается, не хочет, а ей ледь не уговаривают. Ну, и тут пошла и пошла, але тым не менш, вот так само ж страты будуць, былі ж некія праграмы, па якіх праз вот менавіта усходняе партнёрства атрымлівалася фінансаванне. Гэта вялікія страты.
Я думаю, что если бы Беларусь была полноценным участником восточного партнёрства, как все остальные страны этой инициативы, Молдова, Украина, Грузия, даже Армения, и получала бы деньги там пропорционально вот своему населению или весу, конечно, это были бы большие деньги, может быть, даже сотни миллионов евро. Но в белорусском случае Беларусь была не то чтобы аутсайдером, но она получала меньше всего помощи от Евросоюза в рамках восточного партнерства. Возможно, с Азербайджаном делила последнее место. И в последние годы большинство из направлений, на последний год, я бы сказал, большинство из направлений этой помощи, включая работу Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, многие программы напрямую приграничной такой инфраструктуры, модернизация, которая делалась за европейские деньги, разные региональные проекты, которые были завязаны на работу Брюсселя с местной властью белорусской. Это все уже было заморожено в результате политического кризиса в Беларуси. И в такой ситуации, если вот решение по выходу из восточного партнерства к чему-то и приведет, то это совсем небольшие остающиеся проекты, которые по какой-то причине случайно еще не были заморожены самим Евросоюзом, а может быть какие-то экологические, какие-то, не знаю, развитие малого бизнеса. Но это миллионы евро. Я даже думаю, что не десятки, скорее вот именно миллионы евро. И это не будет существенно на всем том остальном фоне, да, санкций и встречных санкций, да, которые происходят в отношении Беларуси и Евросоюза. Это капля в море, и поэтому мне кажется, что мы непропорционально много уделяем внимания этому заявлению, а важнее другие шаги, которые делал, даже из тех, которых объявил Минск вчера, важнее другие шаги при адмиссии, по высылке дипломата и так далее.
Вот, менавіта до этого я зараз и хотел перевести. Два аккурат таки момента. Первое, реадмиссия. Чому вот некоторые скажут, ну вот реадмиссия, что тут такого важного? Але той, кто ведая, в принципе, правилы, той ведая, что домова об реадмиссии я нашла у одним пакете про, с домовой про снижение кошты шенгенских виз. И коли мы выйдем с домовой про реадмиссию, что это означает у сенсе кошта у виз?
Чисто формально это должно значить, что Евросоюз зеркально должен выйти из соглашения или прекратить действие соглашения об упрощении визового режима, то есть визы вернутся по стоимости с 35 до 80 евро. Но я думаю, что у меня есть такое предчувствие, оно мало на чем основано, но это просто, скажем так, анализ ситуации. Я думаю, что Евросоюз делает все, что может, чтобы за время до конца какого-то пандемических ограничений оставить для Беларуси, то есть сделать так, чтобы эти соглашения не были связаны между собой, чтобы не наказывать белорусское общество по вине белорусской власти. Потому что сейчас все равно визу получить европейскую новую невозможно практически для белорусов. Или это очень сложно, если это не гуманитарная виза, а именно шенгенская, туристическая. И, соответственно, пока пандемия не пройдет в глазах ЕС, все равно это будет очень сложно. И это будет по-любому это соглашение такое нефункционирующее. И вот за это время, пока у нас есть этот лаг, возможно, несколько месяцев, а я думаю, что Евросоюз будет искать такие пути не создавать для белорусов гуманитарных проблем в связи с действиями власти в Минске. И тут важно уже различать. Это различает уже и Евросоюз. Уже в официальных заявлениях не только литовцев и поляков, но и Брюсселя звучит уже такая отсылка к тому, что это действие белорусского режима. Мы рассматриваем их и белорусский народ как две отдельные сущности. И не все действия белорусской власти должны иметь последствия для белорусского народа. Поэтому я думаю, что Евросоюз будет разводить эти вопросы. Но я думаю, что здесь еще будет другой эффект, не только визовый, в том, что Беларусь будет себя теперь считать еще менее обязанной фильтровать мигрантов на границе и использовать вот решение по выходу из соглашения о реадмиссии, а возможные партнерства по мобильности могут приостановить, это еще одно соглашение, как повод, по сути, ослабить еще больше контроль на границе и забрасывать мигрантов в Евросоюз.
Так само цікавое пытание, может быть, одразу по ходу, покольки закранули. Накольки все ж таки балючая для краинов Евросоюза, для Евросоюза гэтая ситуация с нелегальными мигрантами с боку Беларуси. Потому что, коли поравновывать с тым наплывом мигрантов, які был на поўдні, там, колькі гадоў таму, якія там в Італію ехалі і гэтак далей, то гэта кропля ў моры.
Здесь, конечно же, просто удар приходится по другим странам. Пока Литва, возможно, дальше будет не только Литва, но и Польша, Латвия. Это страны, которые принимали очень мало мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в 2015-2016 году. И, соответственно, они могут быть к такому не готовы. И здесь все-таки речь идет, тем не менее, не о тысячах, не о десятках тысяч, а пока о сотнях людей. И поэтому я думаю, что Европе будет достаточно ресурсов, чтобы помочь своим восточным членам Евросоюза справиться. И уже Евросоюз решил на границе разместить свои патрули европейские, из общеевропейских структур пограничных, то есть помочь Литве в данном случае. Я думаю, что также помогут с фильтрацией, обработкой мигрантов, да, в каких-то лагерях и с приемниками. Я даже не знаю, как это там формально в разных странах работает. То есть я не думаю, что это большая проблема, но это политическая экономическая проблема, потому что от Литвы сегодня зависит очень много. От Литвы сегодня зависит, как долго будет транзит белорусского калия идти через порты Литвы. И если бесконечно злить Литву вот такими вот забросками мигрантов, и, если дальше еще наркотиков и всего остального, то терпение может лопнуть, и Литва ускорит вступление в действие вот этих вот секторальных санкций на своей территории. И у белорусов могут возникнуть серьезные проблемы с просто экспортом чуть ли не главного белорусского экспортного товара.
И вернемся до такого пытания дипломатичного с послами. Быў адкліканы пасол Беларусі пры ЕС, і кіраўніку прадстаўніцтва ЕС у Беларусі таксама зрабілі прапанову паехаць у Брусэль на кансультацыі. Увогуле, ці сур'ёзны гэта дыпламатычны скандал і якога працягу чакаць?
Ну, это не самае сур'ёзных дыпламатычных мер, всё-такі его маглі выслаць у фармаце дзейнай персоны нон-грата, і тогда этот чалавек Дзірк Шубель вообще бы не вернулся в Беларусь, а его просто, как вы правильно сказали, мы посоветовали уехать для консультации, у него нет возможности отказаться, он обязан уезжать, просто такая формулировка. И формально это временная мера. У нас в истории Беларуси и Евросоюза такое было. В 2011, мне кажется, году, когда тоже послам Европейского Союза и Польши советовали уехать для консультации, потом они через какое-то время вернулись, через несколько месяцев, если я не ошибаюсь. А вслед за ними тогда из солидарности уехали другие европейские послы на какое-то время. Возможно, это произойдет и сейчас. То есть практика такая есть, но это обычно временная мера. Другое дело, что сейчас отношения Беларуси и Евросоюза ухудшаются и деградируют с каждым месяцем, и поэтому эта временность может растянуться на очень долго. А это довольно серьезно, потому что до сих пор дипломатически Минск бил только по вот странам, которые его, скажем так, обидели напрямую. Литва, Польша за поддержку оппозиции, Латвия за то, что сняли флаг официально в Риге. А вот теперь ударили по всему Евросоюзу, и это может стать таким предвестником большей дипломатической... Это все работает как пинг-понг, да, такой изоляции. Да? Вы высылаете одного, там высылают еще одного, отзывают своих, высылают ваших, и вот начинается это вот паритетный, вызеркальный ответ. Да? И это может нас завести к существенному снижению, по крайней мере, временного дипломатического присутствия Евросоюза в Беларуси, стран Евросоюза. А это никогда не хорошо. Как бы никому от этого пользы нет. Это значит сложности с консульскими вопросами, с визовыми вопросами, а с какими-то остающимися бизнес-контактами, ну и, в принципе, коммуникации между Минском и Брюсселем, потому что мы видели, что последние месяцы Маккей регулярно приглашал европейских послов к себе на разговоры. Это было и публично, и не публично происходило на самом деле. И это был единственный канал коммуникации, по сути, Минска и Брюсселя. Чем меньше таких каналов, тем больше эскалации, тем больше будет враждебных эмоциональных шагов и меньше возможности снижать напряженность.
Наши глядачи пытаются. Зараз у ЕС идет расследаванне рэзка ўзросшага аб'ёма нелегальнай міграцыі. Калі будзе выяўлена, што працэс штучны і рэжым умудраецца на гэтым зарабляць, ці можа ЕС выставіць рэжыму рахунак?
Ну, а в какой суд идти? Да? Вряд ли, я сомневаюсь, что дойдет до нормальных, полноценных судебных процедур, являешь иск, потому что просто Беларусь не признает никакое решение никакого европейского суда, общего суда над Беларусью и Евросоюзом по таким вопросам нет. Поэтому, конечно, нет, и поэтому ответ будет не вот такой экономический, а скорее санкционный, политический. А я говорю, это может стать... Вот именно так санкции, по сути, и работают. Они не работают, как то, что Лукашенко услышал, что на него ввели санкции, испугался, отпустил всех политзаключенных или провел новый выбор. Конечно же, нет. И наивно те, кто считают, что это так действует или подействует. Но санкции дестабилизируют поведение второй стороны. Лукашенко хочет отвечать, хочет наказывать Евросоюз, наказывать соседей, чем провоцирует новые санкции. Вот это работает как масло в огонь, по сути. И сейчас, если продолжить вот такие приграничные, ну, можно сказать, провокации в адрес стран Евросоюза, то у них не останется выбора, кроме как лоббировать новые санкции.
Як гэта не дзіўна гучыць, але, ну, вот па меркаванні некаторых экспертаў, усе гэтыя дзеянні, там, пачынаючы з от гэтай нелегальнай міграцыі ўзросшай, заявы пра наркотыкі, там, ядзер ядерныя нейкія адходы, зараз нават выхад з усходняга партнёрства і парада амбасадару Еўрасаюза паехаць на кансультацыі, гэта ўсё нібыта сігнал афіцыйнага Мінска захаду пра гатоўнасць нашу да нейкіх перамоваў. Ну вот такая дзіўная лагічная нейкія высновы. Тым не менш, ці можа гэта быць так і ці зразумеюць на захадзе такія как бы сигналы про готовность до перамов.
Представьте, Смитер, вы живете в частном доме, рядом с вами живет ваш сосед, и вы начинаете потихоньку подпаливать его забор, да, и говорит, это сигнал к тому, что я приглашаю тебя к переговорам. Ну, это странный сигнал, это сигнал к эскалации скорее, и это скорее приглашение Евросоюза, как я говорил, к новым санкциям. А, в принципе, Минск прекрасно знает, какие сигналы Евросоюз прочитал бы как готовность к переговорам, это освобождение политзаключенных. А, судя по тому, что какие-то разговоры в Амнистии, какие-то предложения политзаключенным написать прошение, они есть, они идут. Это означает, что Минск понимает, в каком русле ему надо двигаться, но, видимо, пока не принято какого-то финального решения. И непонятно, что даст ли это что-то, да, в сегодняшней ситуации. Будет ли достаточно Евросоюзу освобождения, например, десятка или сотни политзаключенных? Я не знаю, я думаю, что нет. А, и поэтому и Минск не знает всему. И вот, видимо, будет идти какая-то такая принюхивание на тему того, что Минск может сделать так, чтобы не уступать сильно, но тем не менее смягчить или предотвратить введение новых санкций. А, но это явно не вот такое вот, знаете, укалывание соседей созданием проблем на границе.
Цалкам размову з Артёмам Шрайманам можна паглядзець і паслухаць на сайце eurradio.pl і ў нашых сацыяльных сетках.
eurradio.fm
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Номінант на прэмію «Оскар» Антонія Бандерас згуляе галоўную ролю ў шасцігадзінным міні-серыяле «Флорентыйскі монстр» па аднайменным бестселеры «Нью-Йорк Таймс» Дугласа Прэстана і Марыё Спецы. Фільм для студіоканал паставіць дацкі рэжысёр Мікалай Арсель па сцэнару, напісанаму ім сумесна з лаўрэатам прэміі «Оскар» Андэрсам Томасам Йенсенам. «Флорентыйскі монстр» раскажа пра рэальныя падзеі, апісаныя ў аднайменнай кнізе. Амерыканскі пісьменнік Дуглас Прэстан і італьянскі крымінальны рэпартёр Марыё Спецы, якога згуляе Бандэрас, расследуюць забойства, але ў нейкі момант самі становяцца прадметам расследавання. Адзін з піянераў электроннай музыкі, стваральнік сінтэзатара EMS VCS3, Пётр Зіноўеў памёр у Лондоне 26 чэрвеня 2021 года ў ўзросце 88 гадоў. Пра гэта паведаміў у сваім фейсбуку блогер Рустэм Адагамаў. Пётр Зіноўеў нарадзіўся 26 студзеня 1933 года ў Лондоне ў сям'і эмігрантаў з Расіі. У пачатку 60-х ён стварыў дома студыю, абсталяваўшы яе спісаны з ваенных караблёў радыётэхнікай і кампутэрам. Гэта дазволіла Зіноўеву запісаць свой першы музычны альбом «Электронны каляндар». Каб забяспечыць фінансаванне працы сваёй студыі, Пётр Зіноўеў заснаваў кампанію «Electronic Music Studios». Яна стала вырабляць і прадаваць яго ўласнае вынаходніцтва – манафанічны сінтэзатар EMS VCS3. Гэту прыладу выкарыстоўвалі ў сваёй творчасці музыканты Pink Floyd, Beatles, Who, David Bowie, Depeche Mode і іншыя. Украінскі гурт «Колер» выпусціў трэк на верш Рыгора Барадуліна «Чалавек». «Чалавек» не ўзнікае так, увайшоў у новы альбом «Покі ще можна». Пра любоў да беларускіх сяброў, свабоду слова, свет, які развальваецца, але ўсё яшчэ трымаецца разам. Пра пачуцці кожнага з нас сёння, заўтра ў далёкай будучыні, пра чорнае і белае ў няскончанай вайне, апісвае гурт новы альбом. Дарэчы, яшчэ ў 2016 годзе «Колер» выпусціў беларускамоўны трэк «Застацца сабой». На верш журналіста Андрэя Аляксандрава, які зараз за кратамі. Кліп на гэтую кампазіцыю здымалі ў Мінску, а рэжысёрам выступіла беларускі фатограф Ірына Араховская. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
28 червеня палітвязень, экс-кіраўнік Белгазпрамбанка Віктор Бабарыка, для якого прокурор попрасіў 15 гадоў пазбаўлення волі, выступіў з апошнім словам у суде. Бабарыка заявіў, што не прызнае віны і растлумачыў сваю пазіцыю тым, што не можа прызнацца ў злачынстве, якога не здзяйсняў.
Ці стала для паплечнікаў Бабарыкі нечаканасцю патрабаванне 15 гадоў зняволення для экс-банкіра? Каму і які знак падае беларускі рэжым гэтым судовым працэсам? Ці час цяпер для партыйнага будаўніцтва? На гэтае да іншае пытанне адказвае каардынатар штаба Віктара Бабарыкі і аргкамітэта партыі «Разам» Іван Краўцоў.
Само обвинение, вот там, да, оно строится очень странно, оно строится там в основном на показаниях свидетелей, которые там больше года уже сидят в СИЗО КГБ, они там меняли свои показания, то есть, в принципе, каких-то документов, там, не знаю, печатей, подписей, любого фактологического материала там в этом деле нет. Поэтому, ну, это что касается там вот правильного выбора линии защиты. Там, наверное, другого и быть не может, потому что, в принципе, состава преступления по нормальным законам там и не наблюдается. Что касается там перспектив оптимизма, ну, наверное, не стоит это рассматривать все-таки изолированно от того, что происходит в стране, от каких-то мегатрендов. То есть, наверное, когда мы там говорим, что вот, да, человек будет 15 лет сидеть. Ну, наверное, речь не идет о том, что 15 лет какой-то долгий срок для изменений в стране. И это не первая, мне кажется, такая ситуация в истории, когда политики страдают за свои убеждения. И в истории были разные примеры, и разные сроки люди сидели, и большие, и маленькие. Но достаточная степень упорства, она обычно приносит и достаточный результат. И очень важно, чтобы кто-то брал на себя эту роль, вот, быть этим тараном. Вот поэтому, ну, мне кажется, что для судьбы целой страны 15 лет, это, и даже 15 лет не так много. Хотя я не думаю, что это продлится настолько долго.
Іван, ўсё ж такі, Віктор Бабарыка быў кіраўніком, ну, такого банка, ну, прадстаўніка тут у Беларусі расійскага банка, і было шмат размоваў пра тое, што ў прынцыпе Расія нейкім чынам павінна за яго уступіцца, павінен быць нейкі там гандаль, і, ну, ўсё ж такі там шмат жа ж кажуць пра тое, што там сваіх не брасаюць і гэтак далей. Ці чакалі вы, што будзе нейкая такая вось спроба з таго боку выцягнуць Віктара Дмітрыевіча з-пад судовага пераследу?
Ну, знаеце, з учётам таго, што это, в прынцыпе, было яго лічнае рашэнне, то на самым раннім этапе для нас там і в штабе было понятно, што, ну, каких-то таких согласованных, синхронизированных действий или ожиданий, ну, тут не приходится, да, об этом говорить, потому что это его личное решение. А вот это пророссийская история, ну, её пытаются развернуть с разных сторон, уже начиная там с мая, да, прошлого года, уже больше года, и она там в разной степени всплывает и не всплывает. Но я могу тут сказать только одно, что, конечно, наверное, почему там и в российских СМИ там Бабарыка чаще появляется, потому что, ну, он, наверное, с той стороны понятный человек, да, то есть потому что он действительно много лет проработал в структуре, которая аффилирована с российской компанией, да, «Газпромом», и, ну, тут просто там элемент сотрудничество. В принципе, даже российская прессе им есть о чем написать, когда речь идет там о бывшем, например, председателе правления банка, который принадлежит «Газпрому». То есть это работает просто даже примитивно на уровне ассоциативных связей. А конкретных ожиданий, конечно, не было, потому что, как я говорю, это его личное решение. Наверное, ожидания могли бы быть, если бы это была бы какая-то вот эта конспирологическая схема, да, с согласованиями. Но нет, этой схемы не было.
Вот. Ну, я так разумею, што ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што хутчэй за ўсё, на вялікі жаль, але Віктара Бабарыка будзе рэальны судовы турэмны тэрмін, не спыняецца праца яго каманды, у якую вы таксама ўваходзіце. Чым зараз займаецца, ну, так званы штаб Віктара Бабарыкі?
Да, ну, тут ну, специализация нашей команды, она всегда была в том, что мы были сконцентрированы именно на работе внутри Беларуси, и что касается там вот легальной политической активности. То есть, конечно, вот там проведение избирательных кампаний, да, создание каких-то легальных политических структур, гражданских проектов, ну, это в том, в чем, в принципе, мы были, наверное, всегда сильны, и то, что мы старались делать. Тут надо понимать, что ситуация в Беларуси, к сожалению, сейчас только ухудшается. И вот вы, наверное, да, знаете, что мы там в конце марта объявили о запуске партии, которую давно, да, планировали. И я скажу, что обстановка даже вот с конца марта, она очень сильно изменилась. Но мы, наверное, все можем это видеть, да, что где-то там середина апреля, вот когда началось вот это дело Федуты, потом был анонсирован некий декрет по совбезу, ну и потом вот эта ситуация с Тутбай Медиа, потом ситуация с самолетом, и все пошло немножко по другому тренду. Потому что действительно, наверное, в феврале, в марте обстановка была скорее такая засушенная, и было ощущение, что мы, да, выходим на такой довольно-таки стандартный сценарный вариант, когда после интенсивного развития противостояния мы переходим в этап замирания, да, активности, и нужно здесь выводить какие-то новые формы. Ну и после отмены местных выборов, конечно, стало понятно, что все-таки трек другой, что идет действительно трек на переформатирование того, как государство работает в Беларуси и с общественной жизнью, и с частной жизнью, и что, наверное, все, ну и не будет в такого формального отката в предыдущее состояние, а будут пытаться строить что-то новое. С этой точки зрения, конечно, там спектр инструментов нашей команды, он уменьшился, потому что мы действительно рассчитывали на то, что будет возможность и у наших сторонников, вообще у всех людей поучаствовать там и в местной кампании, и будет возможность в рамках партии развивать офлайн-активности. Но сейчас эта возможность очень сильно снизилась. То есть мы, там у нас не получилось проводить эти активности. Поэтому то, что касается там работы в партии, это в основном сейчас образование. То есть мы проводим там онлайн-встречи по поводу партийной программы, по поводу вообще в целом таких общих вопросов политического образования. И это, в принципе, стандартная вещь, стандартная деятельность, которой там все занимаются политической структурой, скажем так, в межсезонье, да. С другой стороны, это и тема политзаключенных. Вот у нас проект «Политзекми», который там начался в октябре, который охватывает истории там всех признанных политзаключенных, там больше 500, и там люди могут выполнять разные задания, и мы сейчас развиваем активно международное направление по этому проекту, то есть это адвокация, там концерты, мероприятия, потому что очень важно поддерживать повестку вот политических заключенных и за рубежом тоже, и внутри Беларуси. Поэтому вот тема политических заключенных, работа с образованием с людьми в партии, такая органическая работа, это, наверное, то, что сейчас вот из актуального за последний месяц.
Иван, я все ж таки вернусь. Я допускаю, что Виктор Бабарыка пролічываў все ж таки нашмат крокаў наперад усё, як будзе развівацца сітуацыя, і яшчэ да затрымання і пасадкі ў СІЗА у яго была распрацавана вот эта вот будучая схема стварэння партыі. Але вот, можа быць, сітуацыя значна памянялася за гэты год, пачынаючы ад такого неверагоднага ўзроўню рэпрэсій і працягваючы вот, ну, фактычна спыненнем любой палітычнай жызні ў Беларусі. Ці не было думкі, што, ну, партыйнае будаўніцтва, прынамсі гэта, яно, ну, зараз не вельмі да часу, так бы мовіць. Увогуле, как бы, ну, для чаго, калі ўсё ж такі партыя пад Віктара Бабарыку стваралася б, то цяпер на фоне такога магчымага прысуду вялікага, навошта она яму?
Ну, во-первых, это же не совсем партия именно Виктора Бабарыка, да, то есть это, конечно, он вдохновляет, но в целом это партия для тех людей, которые собираются там в ней работать, существовать. Что касается там вопроса того, своевременно ли, ну, я так скажу, сейчас многие команды и многие люди и достаточно неглупые, в принципе, озабочены вопросом, какой еще вид деятельности возможен и какой вид деятельности будет приносить какой-то результат, да, политический. И в этом смысле любой проект, который имеет шансы на, как это, value creation, на производство ценностей, он, конечно, имеет смысл. Не стоит здесь сосредотачиваться на том, что там это называется словом «партия». Потому что здесь речь всего лишь о том, что есть закон о партиях и общественных объединениях, и для работы любой организации нужна, скажем так, юридическая рамка. Сущностно, ну, конечно, это совсем не партия в таком виде, да, как в развитых демократиях это существует, когда там есть там структуры, президиум, они там разрабатывают политические предложения, вносят их там на обсуждение. То есть структурно это, конечно, скорее объединение и движение, да. Ну и как любой инструмент такой, ну, он работает. Это инструмент работы с гражданским обществом. И более того, это возможность более политизированно работать, да, с обществом и сторонниками, и тех людей вовлекать, которые готовы, да, быть довольно политизированными публично. Поэтому сейчас любой инструмент, который можно запустить, мне кажется, нужно приветствовать.
Цалкам размову з Іваном Краўцовым можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарады.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. З Беларусі перанеслі чарговыя міжнародныя спаборніцтвы. На гэты раз каманды чэмпіянат свету па спартыўнай хадзе, які мусіў прайсці ў Мінску ў красавіку 2022 года. Міжнародная асацыяцыя лёгкаатлетычных федэрацый вырашыла, што ў нашай краіне ён не будзе праходзіць. Яна спаслалася на палітычную сітуацыю, санкцыі і адсутнасць авіязлучэння. Краіну, якой правядуць сусветнае першынства, назавуць пазней. Гандбольны клуб «Мяшку Брэст» атрымаў вайлдкарт на ўдзел у лізе чэмпіёнаў новага сезону. Лёсаванне групавога этапа пройдзе 2 ліпеня ў Вене. Арына Сабаленка выйграла стартавы матч у Імбілдона. Беларуска перамагла ў двух сетах 6-1, 6-4 румынку Моніку Нікулеску. Швейцарцы на футбольным чэмпіянаце Еўропы ў 1/8 фіналу гераічна перамаглі французаў, чэмпіёнаў свету. Яны прайгравалі 1-3, але на апошніх хвілінах зраўнялі лік 3-3. Усё вырашыла серыя пенальці 5-4. У іншым матчы 1/8 харваты таксама прайгравалі іспанцам 1-3, але здолелі ў канцы асноўнага часу зраўняць лік. У дадатковы час зборная Іспаніі вырвала перамогу 5-3. Зборная Швейцарыі і Іспаніі сустрэнуцца у чвэрцьфінале. У першым матчы фінальнай серыі хакейнага кубка Стэнлі Тампа выйграла ў Монрэаля з лікам 5-1. Наступны паядынак прызначаны на 1 ліпеня. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Мы шмат ведаем пра вялікае княства літоўскае, але калі нават не асабліва і валодаем гістарычнай фактурай, то заўсёды можам з гонарам сказаць: а вось у часы ВКЛ.
Але і да ВКЛ у гісторыі было тое, чым нашчадкі мы з вамі можам ганарыцца. Тое ж полацкае княства, толькі пра яго чамусьці не асабліва шмат вядома. Чаму? Давайте разбірацца.
Нешматлікія пісьмовыя крыніцы, у якіх згаданае полацкае княства, даўно пераказаныя. Няма архіваў, у якіх можна было б вывучыць полацкі летапіс. Ён папросту не захаваўся. Беларускія гісторыкі са значна большай цікавасцю вывучаюць перыяд іншага княства, вялікага княства літоўскага. Яно на 400 гадоў маладзейшае за полацкае. Там нестачы ў крыніцах няма.
Для гісторыка, які займаецца пісьмовымі крыніцамі, у нас па полацкім княстве няма нічога. У нас толькі ўрывкавыя звесткі з летапісу, які ўжо даўно разгледжаны і абмеркаваны. Полацкае княства было важна як сімвал. Першая наша дзяржава беларуская, на якую ніхто не прэтэндуе, якой тысячы гадоў і так далей. Гэты міф яшчэ прыдумалі, ну, 900 гадоў яшчэ прыдумалі ў пачатку 20-га стагоддзя. Аднак пра полацкае княства насамрэч мы мала што ведаем, паколькі бракуе крыніц. Вялікае княства літоўскае — это тое, што, ну, калі параўноўваць выхоўваць. Это то, што пакінула ад сябе вельмі шмат слядоў.
Кажа кандыдат гістарычных навук, спецыяліст па гісторыі ВКЛ Мікола Волкаў. А адгарнуць новыя старонкі ў гісторыі полацкага княства можна, толькі калі археолагі добра капнуць углыб. Цяпер на тэрыторыі былога бальнічнага гарадка ў Полацку будуюць кадэцкае вучылішча. Тут жа побач з будаўнікамі працуюць археолагі, вядуць выратавальныя раскопкі. На раскопках у Полацку нават рабочыя, не толькі самі археолагі, з вялікай цікаўнасцю паставіліся да працы. Прафесар Вольга Леўко кажа, што з такім разуменнем і ўвагай ад мясцовых жыхароў і мясцовых уладаў наогул сутыкнулася ўпершыню. Ёй крыўдна чуць, калі кажуць, што з такімі раскопкамі страчваецца культурны пласт. Гэта няпраўда. Раскопкамі ахоплена вялікая тэрыторыя. Раней гісторыкі за сезон больш за 100 квадратных метраў не адольвалі, кажа Леўко, нават калі маглі звяртацца да дапамогі студэнтаў. Верхні замак Полацка нядаўна разглядаўся як прывабная пляцоўка для турыстаў. Маўляў, нядрэнна было паформіць пляцоўку, паставіць бутафорскія будынкі і расказваць пра гісторыю вялікага Полацка. Але рэальных археалагічных даследаванняў тут не праводзілася, кажа Леўко. Зрэшты, ператвараць найстаражытнейшы горад Беларусі ў турыстычны цэнтр, здаецца, перадумалі. У 2013 годзе яго пазбавілі нават статусу горада абласнога падпарадкавання. Цяпер гэта звычайны райцэнтр.
Гэта і першая беларуская дзяржава, і першы такі беларускі горад. Бо ёсць гарады, якія былі мястэчкамі, ёсць куча гарадкоў у нас у Беларусі вельмі прыгожых, класных, але яны фарміраваліся там як маёнткі розныя, да, і пасля разрасталіся ў гарады. Ён быў за Заснаваны, тому что один там шляхцюк подарил другому шляхцюку вот там кавалак земли. А есть вот Полоцк просто вот он. Он сам по себе, да, вот глыба такая.
Кажа мясцовы жыхар і экскурсавод Стась Сілка. А калі б гэтую тэрыторыю можна было не ратаваць, а планава вывучаць? Тут планавыя раскопкі далі б не нашмат больш, запэўнівае Вольга Леўко. Культурны слой знішчаны прыкладна на 40%. Гэта здарылася да таго, як уступілі ў сілу ахоўныя законы. Калі забітая верхняя частка слоя, добра, калі зловіш хоць бы ніз. Але тут археолагам з нізам вельмі пашанцавала. Інфармацыя проста незвычайная, запэўніваюць гісторыкі. Полацк адгортвае новыя старонкі. Раней ніхто не думаў, што тэрыторыя верхняга замка ў Полацку магла засяляцца раней за 11 стагоддзя. А сярод знаходак археолагаў ёсць і тыя, якія адносяцца да сярэдзіны 10 стагоддзя. Археолагі знайшлі мноства прадметаў гандлю – гіркі, пломбы 12 стагоддзя. Гэта значыць, на гэтай тэрыторыі з 12 стагоддзя захоўвалася шмат тавараў. І калі раней гісторыкі думалі, што тэрыторыя верхняга замка была не то дзяцінцам, не то сакральным цэнтрам, то ў святле гэтых знаходак старыя тэорыі здаюцца сумнеўнымі. Палачані былі майстрамі гандлю. Хутчэй за ўсё, там у месцы зліцця двух рэк жылі купецкія вярхі. А наколькі заможныя палачані цяпер? Цяпер у горадзе радуюцца таму, што тут нарэшце адкрылася больш за адну кавярню. І спрачаюцца, ці ўдасца за тыдзень на скрэпці падзей, каб запісаць падкаст пра гарадское жыццё.
Думаю, што эта праблема характэрная таксама для большасці беларускіх гарадоў. Не хапае людзям працы, за якую плоціць больш-менш прыстойныя грошы. Працуюць людзі на заводзе у Наваполацку, там на втані паліміры, працуюць на шклозаводзе у Полацку, але гэта ўжо не той узровень, што нават нафтаны палімір. А так, ну, вельмі проста. У людзей няма грошай, няма свабодных грошай, да, каб яны ўжо задумваліся пра арганізацыю такой нармальнага свайго дасуга.
Сам Стась скончыў універсітэт у Віцебску, але вярнуўся ў Полацк. Калі водзіць экскурсіі па горадзе, бярэ з сабой здымкі горада з космасу і план схемы за 1579 год. Паміж імі амаль 500 гадоў, і яны вельмі падобныя. Беларускія турысты сюды прыязджаюць, таму што Усяслаў Чарадзей, таму што Ефрасіня Полацкая, Францыск Скарына, таму што старажытная сталіца. А вось што кажуць пра Полацк мясцовыя жыхары.
Ну вось у мяне нядаўна адбылася адна размова з чалавекам, сучасны чалавек. І нешта такая размова, тыпу каля палітычная, але я кажу, так а вось хто ты? Вось кім ты сябе ўспрымаеш? Ты рускі, ты беларус, ты хто? Ён кажа, я палачанін. То бок, Полацак гэта, ну, быццам бы сам па сабе такі. І мне здаецца, што ў палачан, якія разумеюць месца, у якім яны знаходзяцца, у іх ёсць некаторы гонар за гэта.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў шмат гадоў расказвае чытачам, што менавіта ад Полацка пачаўся свет і прыцягвае ўвагу да горада таямніцамі полацкай гісторыі. Гэта ўсё назвы яго кніг. Але нават ён лічыць, што цікавасць да полацкага княства не павінна перавышаць цікавасці да ВКЛ. Проціпастаўленне полацкага княства і ВКЛ даволі штучнае, кажа Арлоў. Мы павінны ўсведамляць пераемнасць традыцыі нашай дзяржаўнасці, якой больш за 1000 гадоў і якая пачалася з полацкага княства. Гэта ўсё ён кажа як беларус. А як палачанін дадае, было абсалютным ліхадзействам пазбавіць Полацк статусу горада абласнога падпарадкавання і прыраўняць яго да райцэнтра. Гэта здарылася ў 2013 годзе.
У свой час было здзейснена па сутнасці злачынства, калі Полацак быў бездумна, абсалютна, злачынна, як я кажу, пазбаўлены адмысловага статусу горада абласного падпарадкавання і прыраўнянай да райцэнтра, калі все былі гарадскія структуры ліквідаваныя, і Полацк стаў шараговым раённым цэнтрам. У гэтым адлюстравалася абсалютнае неразуменне значнасці Полацка як калыскі сапраўды нашай дзяржаўнасці, значнасці Полацка у турыстычным аспекце, культурным. Бо Полацк сапраўды адзін час рабіўся неўхільна такой турыстычнай сталіцай Беларусі. Полацк з яго 11 толькі дзяржаўнымі музеямі, некалькімі прыватнымі музеямі, а з яго універсітэтам, які сваю гісторыю выводзіць 1571 года, калі быў заснаваны Полацкі калегіум. І потым гэта ўсё бездумна было знішчана.
Каб пераканаць чытача ў тым, што менавіта ад Полацка пачаўся свет, часам даводзіцца ісці на крайнія меры. Нават прыгадваць прадказанне астролага Паўла Глобы.
Вось ведаеце, калісьці Павел Глоба прадказваў, што Полацк можа стаць у 21 стагоддзі сталіцай Беларусі. Я ўвогуле да астролагаў стаўлюся так, ну, досыць скептычна, але вот это прадказанне мне вельмі падабалася. Падпісваючы на прэзентацыях сваю кніжку «Ад Полацка пачаўся свет», ну, тут маецца на ўвазе, што «Ад Полацка пачаўся наш беларускі нацыянальны космас», я часам пісаў, што мару пра тое, калі Полацк будзе сталіцай Беларусі. Пакуль што я мару пра тое, каб ён усё-ткі быў турыстычнай сталіцай, каб ён вернув і заховаў гэты статус сабе.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Пяты пакет санкцый супраць Беларусі будзе прыняты Еўрасаюзам ужо на пачатку ліпеня. Пра гэта піша Мікалай Халезін. Калі гэтая інфармацыя апынецца праўдай, а гэта цалкам верагодна, то чацвёрты і пяты пакеты санкцый аддзяляюць пару тыдняў.
Ёсць некалькі варыянтаў таго, з чым звязана такая актыўнасць еўрапейскіх палітыкаў, якія амаль паўгода марудзілі з чацвёртым пакетам. Па-першае, гэта дзеянні афіцыйнага Мінска, выхад з усходняга партнёрства, скасаванне дамовы аб рэадмісіі, прапанова Дзірку Шубелю выехаць у Брусэль для кансультацыі. Гэтыя крокі ўпэўнілі еўрапейцаў у тым, што мэсэдж санкцый, уведзеных цяпер, у палацы незалежнасці не пачулі.
Па-другое, некаторыя афіцыйныя асобы і прадпрыемствы засталіся па-за санкцыямі праз высілкі лабістаў, а беларускія бізнэсоўцы спрабуюць рознымі шляхамі вывесці свае прадпрыемствы з-пад санкцый. Еўрачыноўнікі разлічваюць разабрацца з такімі недарэчнасцямі за найбліжэйшыя тыдні.
Ёсць яшчэ па-трэцяе і чацвёртае, але справа ўжо нават не ў іх, а ў тым, што Захад, як выглядае, не плануе спыняць ціск на беларускі рэжым. Як сказала канцлер Германіі Ангела Меркель, ціск краін Захаду будзе працягвацца да таго часу, пакуль сітуацыя ў Беларусі не зменіцца.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.